радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие наши слушатели, мы вновь встречаемся с Людмилой Павловной Медведевой в цикле «Учебники поэтического богословия». Наша передача выходит реже, но я хотел бы напомнить, что прошлая была посвящена ирмосам рождественского канона. И как раз накануне праздника Рождества Христова очень уместно поговорить именно об этом.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В прошлый раз мы разобрали с вами из рождественских ирмосов первого рождественского канона ирмос первой песни и ирмос третьей. И вот сегодня мы пойдем дальше. Наверное, сейчас слушатели, у кого есть рождественский канон или ирмосы этого канона, будут искать их. А я напомню, что в прошлый раз мы начали передачу с разговора о том, что за язык у нас с вами церковнославянский. И сравнивала я его, рассказывала про гимнографов, которые пишут сейчас, скажем, по-английски, пишут они на старинном английском языке, да, который можно сравнить с языком Шекспира или, как Николай Владимирович, вы тогда говорили, с Библией короля Якова. Да. Что это за время? Собственно, это рубеж 16 и 17 века. То есть Шекспир у нас скончался в 1616 году, то есть вот уже у нас 400 лет со дня его кончины. А Библия короля Иакова, это перевод на английский язык, да, Священного Писания, была сделана, как говорят ученые, в 1613 году. То есть вот примерно на языке, да, 1600 года, да, в прошлый раз немножко у нас получилось не туда, мы отослали слушателей, я сказала про 1700 год, да, ошиблась. Вот это 1600 год. В это время у нас в России, что это было такое, закончилось смутное время в 613 году, был избран царь из династии Романовых, первый Михаил, да, и вот на таком языке, да, вот на таком старинном английском языке пишут современные, допустим, американские гимнографы. И мы поэтому, когда мы придерживаемся своего старинного богослужебного языка, в общем-то, мы ведем себя так, как ведут себя и другие православные, и не только американцы, а также и греки, про которых мы вспоминали, и многие другие, да, большие православные народы, они стараются сохранить свой старинный церковный язык.
Ну, мне кажется, Людмила Павловна, эта тема слишком обширная, я имею в виду о старинном языке вообще. Почему, например, язык Пушкина или язык Гоголя или Достоевского, он является неким стандартом высокого литературного стиля. И сегодня многие люди, как сказал наш известный батюшка отец Сергий Правдолюбов, не понимают даже Пушкина. Дети не понимают, что пишет Пушкин в своих самых простых стихотворениях: «Ямщик», «Облучок», «Кушак», «Тулуп». Вот такие простейшие вещи. А с другой стороны, где критерий, ну, скажем так, языка, который выкристаллизовался уже и может служить неким мерилом, некой основой хорошего, высокого литературного стиля? Почему именно вот мы ориентируемся на Шекспира, на Библию короля Иакова?
Ну, если мы говорим для англичан, да, для американцев православных, для них Библия короля Иакова, язык Шекспира, для них это ориентир. А для нас, если мы говорим о богослужебном языке, это вот язык тех самых богослужебных книг, которые вот уже более 300 лет у нас практически не изменяются. И вот представьте, с середины 17 века до наших дней, более 300 лет, наш народ слышит в церкви песнопения и молитвы в одной и той же практически редакции. То есть это уже много веков люди привыкают к этим текстам. Знаете, приведу такой другой пример. Вот сейчас, может быть, кто следит в интернете за тем, что происходит так вот вокруг событий на Украине, так вот что о чем я сейчас хочу сказать. Проходит так называемый флешмоб песенный. Да? Вот началось это в конце ноября. Люди в украинских городах стали неожиданно собираться там где-то в людных местах, на вокзалах просто-напросто, и петь русские песни. Какие русские песни? Нашего советского периода, те, которые мы знаем. И старинные песни, всеми любимые. Да? Им ответили в Москве на Киевском вокзале, спели украинскую песню по-украински. И вот так это до сих пор продолжается, такое движение по всей стране. Ну вот, наверное, молодежь в интернете это отслеживает. А людям старшего поколения говорю, люди стали собираться попросту вот в людных местах и петь те песни, которые объединяют и старшее, и младшее поколение. Вот оказалось, да, что песни, которые могут все петь, слова которых мелодию все знают, они могут объединять разъединенные политикой народы. Вот. А и то же самое наше богослужебное песнопение. Если мы их поем, да, мы едины в нашем народе русском, мы едины с другими народами, с тем же украинским народом, с белорусами и с другими народами, которые этот язык сохраняют в церкви. Мало того, что мы едины сейчас с ними, мы едины с нашими предками, которые несколько веков назад, да, точно так же пели в своих храмах эти песнопения. Если советские песни нас отсылают на несколько десятков лет назад, да, объединяют нас вот несколько десятков лет, то богослужебные песнопения объединяют сотни лет народа. И поэтому мы должны их ценить, должны их любить. Я думаю, что те, кто нас слушает, их любят, конечно. Но просто нужно понимать, что это такое. Это нечто связующее, такая нить между людьми сейчас и между поколениями прошлым и будущим.
Может быть, поэтому идеологи, которым ненавистно объединение славянских народов, так и негативно относятся к нашей общей православной церкви, единой и православной церкви на Украине и в России.
Ну да, вот то есть, если говорить филологически, да, это совершенно понятно, что единые тексты для всех, которые все знают наизусть, которые все поют в соответствующий момент, там, на службе, до службы, да, вот. Еще Рождество не началось, уже в течение нескольких недель, да, звучат те же рождественские кирмасы. Если люди знают какие-то общие тексты, которые их объединяют, и умеют их петь, да, эти люди объединяются в этом пении. Ну, давайте мы теперь перейдем конкретно к следующему кирмасу и разберем кирмас четвертой песни рождественского канона. Я читаю текст. «Жезл из корени Иессеова, и цвет от него Христе». От девы прозябл еси, из горы хвальный, приосененная чащи. Пришел еси во плоть ся, от неискусомужная, невещественный и Боже. Слава силе твоей, Господи! Кирмас непростой. Сразу скажу, чтобы нам разобраться в нем, основательно разобраться, нужно будет вспомнить нескольких пророков. Для начала вспомним, давайте мы пророка Аввакума. Да? Почему вспомню сразу? А потому что каждая четвертая песня в любом каноне, она восходит к песне пророка Аввакума. Пророк Аввакум жил на рубеже 6-7 века, да, это еще до Вавилонского плена, рубеж 6-7 века, и он оставил нам в Ветхом Завете небольшую книгу, всего несколько глав в ней, и вот в третьей главе так называемая молитва Аввакума пророка с песнью. И там есть там такие слова: «Бог от юга приидет, и святый из горы приосиненные чащи». Образ у Аввакума встречается. И еще он говорит так: «Господь Бог мой, сила моя, и учинит нозе мои на совершение. Господь Бог мой, сила моя». И вот эти слова, как вы заметили, слова Аввакума, они повторяются гимнографом Космой Маюмским, да, в этом кирмасе. В конце восклицает гимнограф вместе с нами: «Слава силе твоей, Господи», подобно пророку Аввакуму. А вот эта строчка, что «ты из горы «Преосененное чаще пришел еси во площе». Это тоже отсылает нас к пророку Аввакуму. О чем здесь идет речь? Что это за гора? Значит, Богородица, Матерь Божия, да, она часто сравнивается в наших песнопениях с горой именно. Но с горой не простой, а преосененное чаще. Как это понять? Чаще – это частый лес, да? А преосененная чаща – это тенистая чаща. Сень – это тень, значит, вот преосененная чаща – это тенистая тень. Тенистая чаща, тенистый густой лес. Почему такой образ по отношению к Матери Божией употребляется? Это нужно вспомнить, что поэзия эта возникала в жарких странах, в Палестине, и там гора, которая покрыта лесом, она кажется благодатной, спасительной, там можно укрыться от зноя, от жары. Нам северным людям так кажется немножко странно, для нас чаще лес это что-то иногда мрачное, такое страшное, а для человека, у которого большая часть года жарко, да, солнце палит, сказать, хочется спрятаться в тенек, вот такая гора, преосененная чащей, да, она кажется благодатной. И вот такой горой называется Матерь Божия. Что же в начале здесь говорится? Речь идет о некоем жезле. Жезл из корени Иисея, и цвет от него Христе, от Девы прозябл еси. Здесь Спаситель Христос, к которому мы обращаемся, и говорим, что ты прозябл, то есть пророс, знаем мы, кстати, слово прозябание. Помните, у Пушкина: «И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольной лозы прозябанье». То есть услышал пророк, как прозябает, растет лоза в долине. Ну, у нас еще слово такое есть, зябь, может быть, сельскохозяйственное, тоже это связано, да, с прорастанием.
Но это литературный прием Пушкина, прозябание невозможно услышать.
Да, конечно, но там говорится о том, что пророк получил такое сверхслух, сверхзрение, сверхлух, он стал слышать то, что не может слышать обычный человек. А вот здесь говорится, что Господь прозябл, ты, Господи Христе, да, ты прозябл еси от девы, и называется Господь как? Жезлом из корени Иисеева и цветом от него. О чем здесь идет речь? Здесь нам придется вспомнить другого пророка, пророка Исаию. Мы несколько раз сегодня будем его вспоминать. Почему? Дело в том, что пятая песня будет нас к Исаии отсылать. А кроме того, во время рождественской службы, на вечерней перед Рождеством, которая обычно в сочельник еще служится, там читаются паремии. И в частности, из пророка Исаия несколько паремий. Так вот, в четвертой паремии, да, это пророчество Исаия на чтение, есть такие слова. «Так оглаголит Господь, изыдет жезл от корени Иисеева, и цвет от корени его взыдет, и почеет на нем Дух Божий, Дух мудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия, Дух страха Божия исполнит его». И поразит землю словом уст своих, и духом у стен убиет нечестивого. Это пророчество Исаии о приходе Господа Иисуса Христа. И вот здесь, в Ирмос 4 песни, пророчество Аввакума соединяется со словами из пророчества Исаии. «Жезл из корени Иисеева и цвет от него Христе». Надо только пояснить, кто такой Иисей. Да? Иисей – это отец царя Давида. Давид был младшим из 8 его сыновей. Так вот, жезл из корени Иисеева – это Господь, который произошел от Матери Божией, которая происходила из рода Давидова. Иногда жезлом и цветом называют и Матерь Божию. Да, там эти образы, они перетекают. Так можно назвать и Христа, и можно назвать Матерь Божию. Ну вот, в данном случае этот образ отнесем к Христу.
Но все-таки, Людмила Павловна, мне кажется, уместно вам сказать слушателям, что такое прозябший жезл и вообще, что такое жезл, который прозябл.
Да-да-да. Так вот, здесь, говоря об этом пророчестве Исаии, мы должны вспомнить другой жезл, который был раньше, который был еще во времена Моисея. Значит, Моисей и брат его Аарон, который был первосвященником, они управляли, руководили избранным народом Божьим. В какой-то момент народ стал сомневаться, сказать, что они должны быть руководителями, представители других колен израилевых стали говорить, что они тоже могли бы поуправлять всеми, и тогда было сделано следующее по внушению Божию. Значит, было сказано, что принести жезлы от всех колен израилевых, их положили в скинии, да, и посмотрели, что произошло с жезлами. Так вот, оказалось, что процвел, неожиданным образом процвел жезл Аарона. Да? Что такое жезл был? Это просто некая такая вот палка, посох, да, ну, можно сказать, пастушеский посох, или для тех людей, которые много ходят пешком, иногда, сказать, не пастуху тоже нужна такая палка, посох. Так вот, посох Аарона, сухая палка, на которую он опирался, процвел этот посох. Да? И вот этот вот жезл, процветший, кстати, потом он хранился в ковчеге долгое время, он стал тоже таким символом прозябения от неплодного чего-то, да, часто таким жезлом процветшим называют и Иоакимы с Анной, да, и другие неплодные супружеские пары, вот от которых какие-то великие люди произошли, вот от Иоакима и Анны Богородицы, Матери Божией, как мы знаем. Ну вот, то есть вот когда в песнопении говорится о жезле, мы, конечно, вспоминаем и вот этот жезл Ааронов, прозябший, да, так, проросший, значит. Что здесь еще? Давайте почитаем, значит, еще раз внимательно. Жезл из корени Иисеева, мы пояснили, и цвет от него, ты Христе, а девы прозябл Еси, ты пророс вот этот от девы, да, из горы хвальной преосененной чаще. Хвальный – это Господь, и он из горы преосененной чаще пришел Еси, мы говорим ему, ты пришел Еси, воплощься. Что значит воплощься? Воплотився. Воплотився от кого? От неискусомужныя. Всем понятно, что речь идет о Пресвятой Богородице, от неискусомужной. И дальше называется так: воплощься от неискусомужной, невещественный и Божие. Да? То есть он воплотился, принял плоть от Богородицы, как сказано в одном из других песнопений, что Матерь Божия слову плоть взаимодавшая. Да? То есть, как бы человечество через Матерь Божию дало взаймы Господу вот, плоть свою, да, и таким образом. Невещественный и Бог, он смог воплотиться, стать человеком, таким же, как мы, только кроме греха. Вот такой общий смысл, да, и в конце, как мы уже сказали, гимнограф восклицает, обозревая вот эту историю, да, Боговоплощения, заключает так: «Слава силе Твоей, Господи», повторяя слова пророка Аввакума. Кстати, вот если говорить еще о горе, да, о горе Матерь Божия как гора, я напомню еще одну паремию, которая тоже прозвучит перед Рождеством в сочельник. Это шестая паремия, это отрывок из пророка Даниила. В шестой паремии пророчества Даниилова чтения рассказывается о том, как царю Навуходоносору, это когда царь, который пленил, да, народ израильский вот во время Вавилонского плена, царю Навуходоносору приснился сон, который не смогли разгадать его советники, и только пророк Даниил, значит, рассказал ему смысл этого сна. А сон был такой, что явился некий колосс, да, громадный, так сказать, такой вот истукан, как говорится по-славянски, да, у которого голова была золотая, плечи и грудь серебряная, потом нижняя часть тела, значит, меденная, а ноги железные, а в конце-то, значит, на самых ступнях он был из глины, да, и потом снилось Навуходоносору, что от горы без каких-либо действий человека, без рук, без вмешательства рук, отсекся некий камень, да, оторвался от горы и попал в этого истукана, и он, значит, рассыпался весь, потому что был на глиняных ногах. Вот этот сон Даниил разъяснил царю Навуходоносору, говоря, что после него будут другие царства, а потом все-таки появится такой царь, так сказать, который удивительным образом победит все царства до этого бывшие, и его царствию не будет конца. Да? То есть вот под камнем, который отсекся от горы без рук, да, камень нерукосечный, подразумевается как раз Христос, да, царствию которого не будет конца. Вот просто когда мы говорим здесь про гору Преосиненной чаще, мы еще можем и вот это пророчество Даниила, пророка, тоже вспомнить.
Ну, вообще вот эти наименования «гора», которые именно именуется Пресвятая Богородица Прекровенна, и камень, наименование которого взял себе Господь Иисус Христос, это пронизывает, по-моему, все Священное Писание и Ветхого, и Нового Завета.
Да, конечно, когда мы говорим, что вот Ирмос восходит к пророку Аввакуму, разумеется, да, какие-то части гимнограф берет из Аввакума, но мышление гимнограф, оно пронизано другими разными идеями, пророчествами, там, смыслами, которые есть в Ветхом и Новом Завете. И, конечно, они переплетаются, вот в частности здесь, в Ирмосе, мы должны были вспомнить трех пророков, да, и другие какие-то еще ассоциации у нас возникают, поэтому чем больше мы погружаемся в эту поэзию, тем доступнее она нам становится, потому что мы узнаем все новые и новые образы и смыслы, и там, где раньше нам казалось, что как-то так мало что понятно, да, вдруг открывается, как много здесь сказано в таком сжатом виде. Человек говорит одно слово, да, поэт, жезл, а у нас сразу вот про разные жезлы ассоциации возникает. Ну вот, это вот своеобразие церковной поэзии. Чем больше в нее проникаете, тем богаче она оказывается. Новыми-новыми гранями она вам открывается. Ну, сейчас мы послушаем Ирмос в певческом исполнении и пойдем дальше. Теперь мы переходим к пятой песне рождественского канона. Итак, Ирмос пятой песни звучит так. «Бог сый мира, Отец щедрот, великого совета твоего, ангела, мир подавающая, послал еси нам. Тем богоразумия к свету наставлшися, от нощи утреннеющие, словословим тебя человека любче». Вот такой Ирмос, и мы как-то уже говорили с вами, что пятая песня всякого канона всегда связана со словами пророка Исаии. Пророк Исаия жил примерно за 100 лет до пророка Аввакума, то есть на рубеже уже 8 и 7 века. А, кстати, Аввакум вот празднуется у нас 2-15 декабря, как раз вот здесь вот, да. А пророк Исаия, память его 9-22 мая, в один день с Николаем Чудотворцем, с весенним праздником. А пророк Исаия, он относится к числу великих пророков, потому что книга его большая, очень такая по объему, да, и множество цитаты из пророка Исаии в нашем богослужении. Вот даже в рождественской службе, кроме вот таких цитат в Ирмосах, целых три паремии, да, вот в сочельник будут звучать из пророка Исаии. Напомню еще, что пророка Исаию называют пророком-мучеником, да, потому что как он закончил жизнь свою, его те, кто ненавидел пророка, они велели его, царь велел его уничтожить, и Исаия прятался в дубе большом, в дупле дуба, и вот вместе с этим дубом он был перепилен пилой. И поэтому, когда мы читаем вот в послании к евреям у апостола Павла, да, что вот те, кто служил Христу, они были гонимы, убиваемы, так сказать, мучимы, и сказано так, претрении быша, что значит претрении, вот именно перепилены, да, в частности, вспоминается и пророк Исаия, который, вот такой пророк-мученик, закончил так мученически свою жизнь. Еще до Рождества Христова, пострадав, вот, поскольку был пророк Божий, возвещал народу Божью волю. И когда мы размышляем, смотрим все Ирмасы пятой песни, мы, как правило, вспоминаем такую строчку из пророка Исаии, из книги его, из главы 26. Звучит эта строчка так. «От нощи утренневи дух мой к тебе, Боже, за не свет повеления твоя на земли». То есть что значит «утренний дух мой»? Рано встал человек, пророк, и еще до восхода солнца не просто проснулся, а встал на молитву. Утреннивать – это вот, значит, еще до восхода солнца встать и помолиться. «От ночи утренний дух мой к тебе, Боже, за не свет повеления твоя на земли». То есть все, что ты велишь делать, Господи, это свет для человека, для всей земли. И вот здесь у нас тоже эти слова мы видим и в этом Ирмасе. Да, значит, «От ночи утреннююще словословим тебя, человеколюбче», говорит гимнограф. Причем не просто так вот словословим тебя, да, а «богоразумие к свету наставльшися». Наставльшися, то есть научившись, направившись к чему? К свету богопонимания, да, мы богоразумие к свету наставлющиеся, от нощи утреннюющие, словословим тебя, человека любче. А если мы посмотрим на начало этого Ирмаса, то как называется здесь, как говорит гимнограф Косма Маюмский о Господе, говорит так: «Бог сый мира, отец щедрот, великого совета твоего ангела мир подавающе послал еси нам». То есть он обращается к Господу, говорит: «Ты послал нам, послал еси нам». Кого? «Великого совета твоего ангела». Что это за великий совет? Это так, как говорят богословы, совет предвечный, который мы вот на Благовещении эту формулировку слышим, да, совет предвечный. То есть, когда еще не было мира, мир не был сотворен, не было ни пространства, ни времени, Пресвятая Троица, она уже задумала, замыслила, да, посоветовавшись между собой, замыслил Господь Троица, да, вот все, что будет дальше с миром. И Господь Иисус Христос понимается как вестник в мире об этом предвечном совете. Ангел по-гречески значит вестник, и вот здесь великого совета твоего ангела, это вот как раз Господа, который не только поведал, а воплотил вот этот замысел, предвечный совет Троицы. И здесь, когда мы слушаем этот Ирмос, мы тоже можем вспомнить и обратить внимание на еще две паремии. Одну мы уже вспоминали, здесь четвертой песню. В сочельник будет еще две паремии, и из них только кусочки я прочту. Да? Одна такая пророчество Исаия на чтение: «От рача родися нам, сын и дадися нам, и нарицается имя Его великого совета ангел, чуден советник, Бог крепок, властитель, начальник мира, отец будущего века». Да, вот такие замечательные слова в премии мы услышим. И потом, кстати, эти же слова, когда мы услышим, уже если вы придете на праздничную службу, собственно, в ночь под Рождество, когда будет служиться повечерие, там такое замечательное песнопение «С нами Бог», да, и вот оно многократно повторяются эти слова, и между этими «С нами Бог» восклицаниями тоже эти слова Исаии будут звучать, об этом чудном советнике, да, Боге мира и Отце будущего века. А здесь вот в Ирмасе как называется Господь? «Бог сый мира». «Сый» значит «сущий». Ты сущий, будучи Богом мира. Ты, значит, настоящий Бог мира. Мира в смысле мира вот такого благоволения, да, людей друг к другу и Бога к людям. «Бог сый мира, отец щедрот». То есть ты отец всего, что человек имеет, всего, что ты Богу даешь. То есть ты миролюбивый и щедролюбивый, щедродавец, Господи. Да? Как у нас часто бывает в славянском языке, когда какое-то определение выражается с помощью существительного в родительном падеже. Это, кстати, бывает у нас и в русском языке. Вот смотрите, чтобы сказать «городская граница», можно сказать так: «городская граница», а можно сказать «граница города». Да, это то же самое, что граница городская. Точно так же можно сказать «муж кровавый и льстивый». А можно сказать как? «Муж чего? Кровей и льсти». «Мужа кровей и льсти гнушается Господь». Да? То есть «мужа кровавого и льстивого гнушается Господь». А здесь тоже «Бог мира и отец щедрот». То есть «Бог мирный, миролюбивый, да, миродатель, и отец щедрот, щедродавец, щедролюбивый». Так вот, Бог Саимира, Отец Щедрот, великого совета твоего ангела, мир подавающий, послал еси нам. Ну, кажется, более-менее все стало понятно, да? И тем, поэтому, богоразумие к свету наставшийся, отнощи утреннеюще, словословием тя человеколюбче. Вот, вроде бы, немножко мы разобрали с вами этот эрмоз. И еще только я хочу здесь заодно уж сказать про еще одну паремию из Исаии, которая тоже будет звучать у нас в сочельник. Это восьмая паремия. Там как раз та знаменитая строчка содержится, да, которая в свое время удивила, значит, одного из переписчиков Ветхого Завета, одного из 70 толковников. Строчка такая: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Да? Так вот, именно эта строка, она как раз у пророка Исаии, и она читается тоже в составе паремии на праздник. Ну, вот все, мы надеюсь, что услышим это скоро, а сейчас пока слушаем эрмоз пятой песни. Итак, мы услышали эрмоз пятой песни, а сейчас у нас на очереди шестая песня канона. Сразу я напомню, что всякая шестая песня у всех канонов, она связана с книгой пророка Ионы. Да, это еще один пророк из группы так называемых малых пророков, то есть книги которых небольшие, но тем не менее книгу пророка Ионы обычно все хорошо знают и любят. И она, более того, она Великую Субботу полностью даже прочитывается в храме, можно ее, так сказать, услышать полностью. Пророк Иона жил за 100 лет до пророка Исаии, вот так они у нас сегодня идут, значит, это уже конец 9-го, начало 8 века до нашей эры, да, значит, пророк Иона. И помните эту историю, как ему Господь сказал идти в Ниневию, чтобы предупредить, что если Ниневия не покается, то она будет уничтожена, да, всю эту историю помните с китом, как он пошел не в ту сторону, как поднялась буря, и корабельщики вынуждены были бы его выбросить, чтобы буря утихла, и как он проглотил кит, а потом изверг его на берег, и он все-таки пошел в Ниневию и проповедовал, Ниневия покаялась, и всю эту историю вы хорошо помните. Кстати, чтобы связать это с нашими днями, я скажу, что Ниневия Это сейчас город Масул. Вот когда вы слушаете там какие-то новости вот про Масул, да, слышите, это вот и есть на, там, где сейчас находится город Масул, находилась в свое время древняя Ниневия, да, в этой точке на реке Тигр. И Ирмоз шестой песни рождественский звучит так. «Из утробы Иону младенца, из блева морский зверь, якова прият. В деву же вселившееся слово и плоть приемшее, пройде сохраншее нетленну. Его же бо не пострада истления, росшую сохрани неврежденну». Сейчас попытаемся немножко распутать, да, здесь слова так как это не просто стоят, да, попытаемся немножко распутать, какой здесь смысл, что к чему относится. Ну, сначала вроде бы смысл общий понятен, что из утробы Иона младенца изблева морский зверь, якова прият. Кто такой этот морский зверь? Вот этот самый кит, про которого говорится, да, но это не совсем обязательно вот это вот млекопитающее, у которого такие, там какие-то особые зубы, так что оно пытается только мелко рыбёшкой, планктоном, да, под словом кит называлось всякое большое животное, которое в море плавает, да, вот, а, скажем, по-английски здесь говорится даже монстр в этом месте, значит, какое-то вот такое страшное животное морское, да, то есть какой-то большой зверь, который мог проглотить действительно Иону. Так вот этот морской монстр, морской зверь, он, что он сделал? Он младенца Иону, младенцы он, кстати, и он, знаете, как называется по-гречески? Здесь сказано так – эмбрион. То есть младенец здесь по-гречески – эмбрион звучит. Он как эмбрион, да, как сказать, такой неродившийся младенец там находился, а потом его, значит, этот самый морской зверь изблева, изверг, да, изверг на сушу из утробы. Значит, из утробы Иона, как эмбриона неродившегося младенца, изверг на сушу морской зверь. Кстати, вот с этим словом «изблева» я хотела на него обратить внимание, да, знаете, в связи вот с чем – Есенин, да, наш поэт русский, у него есть стихотворение такое одно, это он пишет уже в 20-е годы, да, уже после революции, когда он говорит о том, как он не мог понять, что происходит, да, как-то вписаться вот в новую действительность, и он говорит, так сказать, про себя так: «Но кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался?» Да? То есть он вот сравнивает Россию с кораблем с таким, да, и про себя говорит так. Раньше мне казалось, что он здесь говорит, так сказать, из своего такого кабацкого опыта. А потом я поняла, что часто у него вот поэзия, она пронизана такими словечками из церковной как раз поэзии. Он очень хорошо ее знал. Он был в детстве, значит, мальчиком таким вот, любящим церковь, и с бабушкой они ходили в Иоанно-Богословский монастырь. Сейчас это, так сказать, там, ну, километров 15, наверное, вот от Константинова до Пощупова, да, где это знаменитый Иоанно-Богословский монастырь. И он очень хорошо, так сказать, знал церковную традицию. И, возможно, это слово у него как раз из лексикона не кабацкого, а, может быть, церковного идет, потому что даже, вот, скажем, там, такое понятие, как трезвение, да, оно, конечно, можно его ассоциировать там с непитием, да, так скажем, но это совершенно богословский термин такой, который говорит о том, что человек должен трезво относиться к жизни, то есть, так сказать, спокойно, внимательно, вот, без каких-то, так сказать, увлечений экстатических и так далее. Вот, поэтому в нашем церковно-славянском языке вот это слово есть, да, оно такое, значит, когда изверг невольно что-то такое, этот зверь. Значит, из утробы Иона младенца, из блева морский зверь, якова прият. Прият – это значит принял, а якова – это какого он принял, то есть он выплюнул точно в таком же виде Иона, в каком он его принял. То есть как бы не испортился Иона там внутри, да, в чреве кита, из утробы Иона младенца, он якова прият, такого и изверг. И параллель, вторая часть как бы этого Ирмоза в параллель, говорит о другой ситуации. «В деву же вселившееся слово и плоть приемшая, пройде сохраншая нетленну». То есть слово, вселившееся в деву, слово, Господь слово, да, и плоть приемшая от нее, от девы, пройде, прошло, да, то есть прошло через деву и родилось. «Сохраншее нетленну», слово, сохранившее деву, нетленный. Мы говорили в прошлый раз с вами про это слово «тлен», «тление», что это нечто такое. Гибель, разложение. Вот мы знаем о том, что Дева, Матерь Божия, она и до Рождества, и в Рождестве, и по Рождестве Дева. И вот слово, которое прошло через нее, взаим взяв плоть, да, оно сохранило ее нетленной. В Деву же вселившееся слово и плоть приемшее, пройдя прошло, сохранившее нетленную. Сохранившее нетленную, это в данном случае Матерь Божия. И завершающая строчка звучит так. «Его же, бо, не пострада истления, росшую сохрани неврежденну». Как это развернуть, да, эту строчку? Значит, «сохрани». Кто, что это? К чему это сказуя относится? Оно относится к тому же подлежащему слову. Слово «пройде» прошло, и что оно еще сделало? «Сохрани». «Сохранила». «Сохранила» кого? «Росшую», родившую слово. «Сохранила» родившую его, «неврежденную». Да? «Неврежденную» от чего? «От истления». Его же не пострада. Оно сохранило, слово оно сохранило Деву от истления, от которого само оно, слово, воплотившись, не пострадало. То есть слово, приемши плоть, да, сохранило Деву неврежденную от истления, от которого сам Господь не пострадал. Мы немножко постарались вернуть, да, этот термоз, посмотрели, что сначала Иона у нас, да, значит, он не изменился в чреве Китове, это в первой части термоса, а во второй части термоса говорится про слово, которое вселилось в Деву, но она, наоборот, Деву не изменила, да, она осталась такой же, как была, вот такая параллель здесь поэтическая, да. Господь, он оставил Деву, сохранил Деву неврежденное от истления, а сам, не пострадав от этого самого истления, а оставшись совершенным Богом, став совершенным человеком. Сейчас мы послушаем Ирмоз шестой песни, а потом еще несколько слов добавим.
Мы прослушали очередной Ирмоз рождественского канона. А я бы хотел спросить вас, Людмила Павловна, и этот вопрос, собственно говоря, задают многие наши слушатели, почему, собственно говоря, всеношная под праздник введения во храм Пресвятой Богородицы является провозвестницей Рождества, ибо на всеношном день и начинается пение Ирмосов рождественского канона «Христос рождается».
Действительно, праздник Рождества такой великий праздник, что ему и пост предпосылается 40-дневный, а начиная с дня введения, вот с 4 декабря по новому стилю, да, 21 ноября по старому, начинают петь ирмосы Рождества. То есть мы слышим уже непосредственно напоминание о Рождестве. И чтобы понять это, давайте посмотрим хотя бы на тропарь праздника введения. Да? Как звучит тропарь праздника введения? «Днесь благоволение Божие предображение, и человека в спасение проповедание. В храме Божие ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. Той и мы велигласно возопиим». Радуйся, смотрение зиждителево исполнение. Мы сегодня с вами уже вспоминали о совете предвечном, да, так вот, радуйся исполнение этого самого смотрения. Смотрение – это как раз предусмотрение Бога Троицы о мире. Зиждитель – это создатель мира, да. Мы говорим Матери Божией, радуйся исполнение предусмотрения о нас Бога, смотрение зиждителево исполнение. И, как еще сказано, днесь, то есть сегодня, предображение, то есть и такое предварительное, что ли, изображение чего? Благоволение Божие, благой воли Божией. И что еще сегодня днесь происходит? Проповедание человека в спасении. И человека в спасении проповедование. То есть проповедуется уже о спасении всех людей. Почему, дальше продолжает гимнограф, в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. То есть вот уже маленькая отроковица, да, Матерь Божия, она пришла в храм Господень и вошла по воле Божией во святая святых, и дальше она воспитывалась в храме, да, и там было ей благовещение, да, о том, что она родит Спаса мира. То есть вот Матерь Божия, вот она уже, она ясно в храме Божией является, все ее уже видят, и тем самым она Христа всем предвозвещает. Христос кто так для Ветхого Завета? Это Мессия, который должен спасти народ, да, вот, то есть на Спасителя мира всем предвозвещает. И именно вот в этот праздник, да, то есть уже в этот день становится понятно, что вот-вот-вот Христос придет на землю. Конечно, должно пройти еще некоторое количество лет, прежде чем Матерь Божия вырастет и будет благовещение дальше рождения Христова, но тем, что она уже приведена в храм, весь народ может ясно видеть, что вот она отроковица, избрание Божие уже здесь в храме. Именно поэтому вот в праздник введения Божией Матери начинают петь «Ермасы Рождества». Кстати, праздник введения, он одним из последних вот оформился, 20-х праздников, как такое вот именно довершение, осмысление всего того, что было, так сказать, с миром и до Рождества Христова, и по Рождестве Христова. Вот именно поэтому так в нашей церкви сложилось, что на введение впервые начинают такие звучать рождественские ноты.
Ну, еще, наверное, потому, что закончилась эпоха Ветхого Завета, как говорят святые отцы, когда Дева была введена первосвященником Захарии во святая святых, это был символ конца эры Ветхого Завета.
Да, конечно, можно и так сказать, да, можно и так сказать, вот, что вот оно, кончается уже Ветхий Завет, еще Христос не родился, но в Ермасах поется, Христос рождается, да, вот он уже идет к людям, там, несколько лет для Бога, это сказать, мгновение, да. Ну, вот, может быть, сейчас даже может прозвучать этот тропарь.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской патриархии. прослушайте объявление. Российская государственная библиотека приглашает на цикл лекций «Сокровища христианской гимнографии». Автор цикла Людмила Павловна Медведева – филолог, кандидат исторических наук, редактор богослужебных текстов. Лекции сопровождаются слайдами и музыкальными иллюстрациями, а также чтением и разбором гимнографических текстов. 10 декабря лекция будет посвящена рукописным богослужебным книгам. Для входа вам потребуется читательский билет Российской государственной библиотеки. Билет можно оформить бесплатно в главном здании библиотеки по адресу улица Воздвиженка, дом 3/5, подъезд 2. Для оформления билета необходим паспорт и 15-20 минут времени. Занятие проходит по адресу Воздвиженка, дом 1, отдел литературы по библиотековедению, напротив главного здания библиотеки, вход со стороны Маховой улицы. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM. Митрополит Вениамин Фетченков. Письма о двунадесятых праздниках. Рождество Христово. Смысл праздника Рождества Христова. Предисловие. Замечено людьми сведущими, что наши богослужения обладают великим сокровищем. И не только молитвенно-хвалебного характера, но и глубокого догматически-нравственного содержания. По ним можно учиться и вере, и жизни. А за православность направление всего этого материала ручается прежде всего высокий авторитет составителей его, большей частью святых мужей, святой Роман Сладкопевец, святой Федор Студит и святой брат его, митрополит Солунский Иосиф и другой монах Иосиф, святой Феофан Начертанный, святой Григорий Никомедийский, а особенно преподобный Иоанн Дамаскин, святой Косма Маюмский и многие другие. Но наше богослужение еще утверждается и более чем тысячелетним приятием и одобрением сих песнопений Святою Церковью, поэтому мы без всякого сомнения можем учиться по нему православному пониманию излагаемых мыслей о вере. А к всему благодатному основанию можно в дополнение прибавить еще и то, что многие авторы богослужений были при всем том и людьми высокообразованными вообще, и богословски в особенности. Впрочем, древняя греческая церковь вообще была весьма высококультурна по развитию своему. И это образование было распространено даже и среди мирян, отчего так легко было там из светских сановников ставить святителей, например, патриархи Игнатий, Фотий, Тарасий, Никифор и многие другие были прежде мирскими людьми, занимавшими высокие государственные посты. Не говорю уже о монастырях, дававших глубокое богословское образование. Еще нужно отметить, что индивидуальность авторов и их понимание
не могли, конечно, никак не отражаться на характере идей, освещая их преимущественно с личной, дорогой и более ими пережитой в опыте стороны. Но и это было в духе православном. А главное, они обычно излагали уже установившиеся церковные воззрения, принятые церковью и впитанные из святых отцов раннего периода. Посему богослужение должно считаться голосом церкви. Однако, наблюдая за глубиною и богатством богослужебного материала, должно сознаться, что первые авторы были несравненно более глубоки, чем позднейшие, и греческие, и русские, и касались догматических мыслей, дерзновения. Позднее, наоборот, стали наполнять песнопение материалом нравственным или шаблонно-хвалебным. Это объясняется не только упадком богословского образования, но и падением святого собственного опыта. Однако многие авторы, глубоко проникнув в богословствование древней церкви, даже и без выдающейся святости могли, например, в Греции в X и XII веках, еще писать так же почти, как и в золотой век литургического творчества. Греки жили глубокой традицией. А чем история шла дальше, тем духовная жизнь все более падала, а грехи росли. И мы замечаем, что и в нравственный материал богослужений стал все более входить специальный элемент покаянный. В частности, это отметил митрополит Антоний, о прекрасных в этом роде, но ясно однородно покаянных канонах Божией Матери на повечериях. 8 гласов за 7 дней, всего 56 канонов. В нашем русском богослужебном творчестве нетрудно заметить нашу бедность и богословие, и глубины опыта. Ибо святые сами не писали, а сочинители большую частью не были святыми. Да и богословское образование у нас было невысоко. Оплести слова и шаблонные мысли мог и простой начетчик-певец. Но по характеру содержания и наши богослужения церковны, как стоящие на основах православия и проверенные опытом церкви. Теперь, если бы кто захотел творить богослужение, нужно или самому быть угодником, вроде великого отца Иоанна Кронштадтского, с его святым подвигом и небесным опытом, или же нужно долго воспитываться на прекрасных образцах богословия и богослужения. Хороший пример. Васнецов учился на старой церковной иконописи. Так и в богослужении следовало бы поступать, но у нас в этом отношении теперь большой упадок. В частности, о рождественских службах. Нужно сказать, что авторы их – великие гимнотворцы, святые Герман, Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский, Андрей Иерусалимский. В предпразднественные дни не указаны авторы, но они напитаны не только духом, но даже и мыслями, и словами этих же великих святых древних светил. Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.